16 280 и 17 730.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Время за рулем».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В израильском городе Хайфа 9 человек убиты в результате нового ракетного обстрела группировкой «Хезболлах». В Петербурге, где проходит саммит «Большой восьмерки», активисты НБП провели акцию протеста с антипрезидентскими лозунгами. Глава МИД России назвал провокацией задержание в Южной Осетии российских представителей. Северная Корея отвергла резолюцию Совета безопасности ООН. В израильском городе Хайфа 9 человек убиты и около 20 ранены в результате нового ракетного обстрела группировкой «Хезболлах». Обстрелен также город Акан на севере страны. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт пригрозил далеко идущими последствиями группировки «Хезболлах». В свою очередь, руководство группировки заявило, что обстрелы не ограничатся Хайфой. Сегодня же израильская авиация нанесла новый удар по пригородам Бейрута. О пострадавших не сообщается. Израильские войска вновь вошли в северную часть сектора Газа. Трое палестинцев убиты и 10 получили ранения. Обострение ситуации на Ближнем Востоке было одной из тем вчерашней встречи президентов России и США Владимира Путина и Джорджа Буша под Петербургом. Буш обвинил в развязывании конфликта группировку «Хезболлах» и призвал ее боевиков немедленно сложить оружие.
Я думаю, вам понятно, что все мы заинтересованы в прекращении насилия. По моему мнению, чтобы остановить насилие, в первую очередь, необходимо выяснить, что стало его причиной. А это произошло, потому что «Хезболлах» обстреляла ракетами Израиль с территории Ливана, и потому что «Хезболлах» захватила двух израильских солдат. Вот причина конфликта. Насилие прекратится, если «Хезболлах» немедленно сложит оружие и прекратит свои атаки. В этой связи я призываю Сирию оказать влияние на руководство группировки «Хезболлах».
Владимир Путин согласился с Джорджем Бушем, добавив, что использование военной силы Израилем также должно быть более сбалансированным. Лига арабских государств осудила израильскую военную операцию в Ливане. В субботу на заседании в Каире министры иностранных дел стран Лиги назвали действия Израиля агрессией. Генеральный секретарь Лиги Амар Муса заявил, что ближневосточный мирный процесс мертв. В то же время Египет и Иордания приняли отдельное заявление, в котором содержится косвенная критика в адрес группировки «Хезболлах», которая, по мнению авторов документа, спровоцировала конфликт и нанесла ущерб интересам арабского мира.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге сегодня проходит основная официальная часть саммита «Большой восьмерки». Лидеры России, Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии обсуждают вопросы энергетической безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке, иранские вопросы и проблемы торговли. Президент России Владимир Путин заявил, что его главная цель – сделать необратимыми процессы развития рыночной экономики и демократических институтов. Выступая на брифинге в Стрельне, Путин подчеркнул необходимость создать условия для свободного выбора в России. Отвечая на вопрос, почему в Чечне не оформляют загранпаспорта, президент признался, что не знал об этом и пообещал решить проблему. Активисты национал-большевистской партии провели в Петербурге акцию протеста с антипрезидентскими лозунгами. Несколько человек задержаны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Виктор Резунков.
Сегодня рано утром, около 7 часов, активисты национал-большевистской партии решили привлечь внимание российских и зарубежных журналистов, освещающих саммит «Большой восьмерки». Четыре активиста в майках с надписями «Беслан» и «Путин, уйди сам» скандировали антиправительственные лозунги и раздавали антипутинские листовки у гостиницы «Прибалтийская», но были скоро задержаны сотрудниками охраны гостиницы и отправлены в милицию. Другая группа активистов национал-большевистской партии вывесила на мосту Александра Невского транспарант «Путин, уйди сам». Их также быстро задержали. Всего по данным пресс-центра Министерства внутренних дел Российской Федерации, в первый день саммита были задержаны 29 антиглобалистов, из которых 5 человек были арестованы, 5 отпущены. Судьбу остальных сегодня решит суд. Виктор Изунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал провокацией задержание в Южной Осетии российских представителей и обвинил Грузию в срыве заседания смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта. В субботу члены российской делегации были повторно задержаны грузинской военной полицией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Сопредседатель смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, посол по особым поручениям МИД России Юрий Попов и командующий миротворческими силами России, замкомандующего сухопутными войсками генерал Валерий Евневич, ездили в Цхинвали для участия в торжествах по случаю 14-й годовщины ввода в Южную Осетию миротворческих сил. В пятницу, перед въездом в Цхинвали, они были задержаны военной полицией Грузии. Члены делегации вернулись в Тбилиси и смогли попасть в Цхинвали только поздно ночью. Однако в субботу, когда делегация уже выезжала из Цхинвали, машина вновь была остановлена на том же посту грузинской военной полиции. Полицейские отобрали у членов делегации паспорта и досмотрели машину. Причем один из них выстрелил в воздух. Накануне министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили обвинил российскую сторону в том, что визит в Цхинвали не был согласован с оборонным ведомством Грузии, куда входит военная полиция. А посол Юрий Попов считает произошедшее провокацией и требует от грузинской стороны извинений. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея отвергла резолюцию Совета безопасности ООН, осуждающую ее за проведение ракетных испытаний и требующую от Пхеньяна прекратить все программы, связанные с баллистическими ракетами. Представитель КНДР при ООН Пак Ир Ён заявил Совету безопасности, что резолюция направлена на изоляцию его страны и оказание давления на ее руководство. Тегеран назвал приемлемой базой для переговоров предложение западных стран по регулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Представитель иранского министерства иностранных дел призвал участников саммита «Большой восьмерки», который проходит в Петербурге, избрать путь диалога с Ираном. Напомним главные новости к этому часу. В израильском городе Хайфа 9 человек убиты в результате нового ракетного обстрела группировкой «Хезболлах». В Петербурге, где проходит саммит «Большой восьмерки», активисты НБП провели акцию протеста с антипрезидентскими лозунгами. Глава МИД России назвал провокацией задержание в Южной Осетии российских представителей. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущий Евгений Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска «Равноправие на дороге». Простой уральский водитель после аварии с участием сотрудника ГИБДД. Год в больнице, два в суде.
В Екатеринбурге работают правовые курсы для автолюбителей.
Кроме того, сегодня в программе новости авторынка, автоистория, обзор автомобильной прессы.
Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Сегодня мы ищем ответ на вопрос, равны ли перед законом водители. Нам этот вопрос не кажется риторическим даже после истории с Олегом Щербинским и погибшим алтайским губернатором Евдокимовым. Исход дела часто зависит от того, с кем столкнешься на дороге. Но ведь с такой предвзятостью можно бороться, доказывать свою правоту. Толя, как ты относишься к тому, что если бы на наших дорогах действовала предвзятость наоборот, гаишников и высоких чиновников судить за нарушение правил дорожного движения строже? Они ведь, нарушая правила, совершают преступления вдвойне, поскольку сами должны служить закону и быть гарантом его исполнения.
Интересное предложение, но я, Жень, сторонник того, чтобы перед законом были равны все, и сотрудник милиции, и простой водитель, и владелец «Мерседеса», и владелец «Запорожца». Чиновников и милиционеров, я думаю, не надо наказывать вдвое строже, надо просто добиваться того, чтобы они не уходили от ответственности. Как это сделать, нам расскажут сегодня наши гости. Это водитель Олег Дмитриев и адвокат Евгений Кудинов.
Водитель Олег Дмитриев и адвокат Евгений Кудинов появятся в нашей студии через несколько минут. Наши слушатели могут поддержать разговор по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Можно поддерживать с нами связь и посредством сообщений на пейджер. В Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». А сейчас «Время за рулем» на «Радио Свобода» продолжают автомобильные новости. У микрофона Анатолий Горлов.
В Москве начался суд над продавцами поддельных спецпропусков и спецномеров на автомобили. В личном распоряжении и в ассортименте торговцев поддельными документами были спецталоны и удостоверения МВД, особые государственные регистрационные автомобильные знаки, а также спецпропуска в Кремль, администрацию и управление делами президента России. Стоимость комплекта доходила до 200 тысяч долларов. Обвинения предъявлены 12 участникам преступной группировки, в числе которых сотрудники МВД. В Москве будут брать плату за перевозки многотоннажных грузов. Как сообщили в столичной мэрии, такое распоряжение подписал мэр Юрий Лужков. Деньги пойдут на ремонт дорожного полотна, которое разбивают машины большой грузоподъемности. Однако в мэрии отмечают, что распоряжение мэра касается только автомобилей с очень высокой тоннажностью, а их на дорогах в черте Москвы бывает не так уж и много. Цена автомобиля АК резко увеличилась после того, как начались разговоры о снятии АКИ с производства. По данным «Лада Онлайн», если в декабре этого года автомобильчик можно было купить в пределах 100 тысяч рублей, то сейчас его продают дороже 120 тысяч. И из-за того, что производство АКИ резко сократилось, цены на эту модель продолжают расти. АК начинает конкурировать по цене с заднеприводной классикой Волжского автозавода. Автомобили в Санкт-Петербурге старее, чем в среднем по России, сделали вывод сотрудники ГИБДД. Из 1 миллиона 630 тысяч питерских автомобилей 56% старше 10 лет. Для сравнения, в среднем по России доля таких машин составляет 50,7%, а в Москве чуть более 30%. Больше всего в Питере на ходу старых «Лад» и «Жигулей» – 43% автопарка. Зато доля иномарок в этом городе несколько выше, чем в среднем по России – почти 40%. В лидерах числятся Volkswagen, Ford и Opel. Полиция Малайзии арестовала 600 участников уличных гонок и несколько десятков болельщиков, которые пришли посмотреть на запрещенные соревнования. Как рассказал начальник дорожной полиции, победители нелегальных гонок получали крупный денежный приз, а также выбирали девушек из числа болельщиц для совместного отдыха. Обвиняемым грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в 4000 долларов, передает агентство РБК. Toyota построила для императора Японии лимузин под названием Century Royal. 6-метровый лимузин на 8 человек сделан в единственном экземпляре. Под капотом 5-литровый мотор V12 объемом мощностью 350 лошадиных сил. Другие характеристики императорского лимузина – секрет. Toyota Century Royal по сложившейся традиции будет ездить без номерных знаков. Впервые в судебной истории Турции водителя осудили за проезд на красный сигнал светофора. Он приговорен к 1 году заключения. Судья заявил, что подобное решение вынесено в назидание всем нарушителям правил. Согласно статистике, Турция занимает 1 место в Европе по числу аварий. Количество ДТП, ежегодно происходящих в этой стране, в 4 раза больше, чем в Германии, в 8 раз больше, чем в Великобритании и в 13 раз больше, чем в Соединенных Штатах. Американские психологи пришли к выводу, что водитель, разговаривающий по телефону во время движения, представляет для окружающих большую опасность, чем выпивший. Выяснилось, что нетрезвые автомобилисты, хотя и медленнее реагируют на изменения дорожной ситуации и агрессивны, зато едут с меньшей скоростью, осознавая ухудшение своей реакции. Телефонные болтуны за рулем так не считают.
В эфире «Время за рулем» и тема выпуска «Равноправие на дороге». Идея защиты водителей от незаконных действий инспекторов ГИБДД в Екатеринбурге приняла конструктивные формы. 3 года работает городской комитет по защите прав автолюбителей, который повышает правовую грамотность автомобилистов на специальных курсах. Их участников набирают через интернет и бесплатно рассказывают о том, как противостоять незаконным действиям сотрудников ГИБДД. Госавтоинспекторам после знакомства с подкованными слушателями курсов приходится тщательнее соблюдать служебные инструкции. И на эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
Славы Олега Щербинского не хочет ни один российский водитель, но всегда находится в полушаге от повторения его судьбы. Обычный водитель Олег Щербинский стал известен из-за автоаварии, в которой погиб алтайский губернатор Михаил Евдокимов. А председатель Екатеринбургского комитета по защите прав автолюбителей Георгий Бадьин просто видел, как патрульная машина повредила частный автомобиль, но инспектор переложил вину за происшествие на молодого водителя-частника. Итогом заступничества стало попадание Георгия Бадьина в РУВД. Председатель комитета рассказал об этом на интернет-форуме, и его участники предложили создать курс юридической грамотности для водителей на всякий подобный случай.
Пусть это будут претензии, предъявляемые сотрудникам ГИБДД, пусть будет это ДТП, пусть будет это яма на дороге. Лучше быть готовым к этим проблемам заранее. Поэтому зайдите на все автоправовые сайты, посмотрите, какая информация там выложена. Поздно пить боржоми, когда почки отбиты.
Автомобильная общественность не будет проводить акции протеста в защиту каждого водителя, пострадавшего от неравноправия на дороге. Проводя акции в поддержку Олега Щербинского, который был несправедлив, признан виновным в смерти губернатора Евдокимова, многие автолюбители надеялись, что борются за справедливость на дорогах для всех, говорит участник одной из акций в поддержку Щербинского Виталий Валерьевич.
Мы хотим привлечь внимание людей, общественности к этому делу, чтобы создать прецедент справедливого разбора дела. Люди, которые не адвокаты, а просто, значит, его защищают и помогают ему, готовы идти вплоть до Страсбурга.
60% россиян посчитали приговор Олегу Щербинскому неверным. Водителя оправдали. Но это самый самый громкий случай. Очень часто судьба рядового автомобилиста зависит от того, с кем он в буквальном смысле столкнется на дороге. Первая и пока единственная книга москвички Натальи Маркович «Антикэжуал. Уволена, блин», автобиографическая. В том числе писательница рассказывает о том, как у нее складываются отношения с работниками ГАИ.
Вообще мы не защищены, конечно, от них. Я не знаю, как в Екатеринбурге, в Москве огромное взяточество. Я не видела ни одного гаишника, который не взял бы деньги. Вот. Пару месяцев назад я приняла решение, что я не буду давать больше взятки. Тут же прямо вот нарвалась я на гаишника. У меня номера не было, у меня украл кто-то номер. У меня забрали все, там, второй номер, права, все-все-все. Вы знаете, бывает, когда не только деньги им нужны наши, но и энергия. Они начинают забирать, вот, высасывать, да, и понтоваться, и делать так, чтобы мы их поуговаривали. И я подумала, что я ненавижу гаишников первый раз в жизни. И что вы думаете? Тут же, прямо в тот же день просто вселенная мне послала трех таких гаишников великолепных, которые, знаете, несмотря на то, что у меня нет никаких ни документов, ни прав, ничего, они мне говорили: ну что же вы так, Наталья Геннадьевна, ну не надо вот так поступать, ну ладно, езжайте, счастливого пути, там, и так далее. Вот прям, знаете, вот с таким, с теплом, с какой-то, с любовью.
Это характерно и для других городов России. И первое, чему учат слушатели правовых курсов для автолюбителей в Екатеринбурге, что они должны сами отлично знать правила дорожного движения и соблюдать их. Водители призывают действовать по принципу «не виноват – защищайся, виноват – отвечай». Это общее правило для российских правовых автомобильных интернет-форумов, подчеркивает ведущий радиопрограммы «Водительский комитет», сам водитель со стажем Иван Шилко.
Отслеживая, допустим, форумы, можно заметить такую тенденцию, что если там выходит человек с каким-нибудь сообщением о том, как он лихо нарушил правила, и вот ему свезло, он никуда не врезался и ушел от ответственности, его тут же одергивают.
Юрист Екатеринбургского комитета по защите прав автолюбителей Василий Веселов замечает, что водители сами нередко не задумываются о том, какие опасные ситуации они создают на дороге.
Отношение к дороге, дорожному движению, к стилю вождения, оно со временем меняется. И мне кажется, в том числе форумы вносят в это какую-то лепту. Я могу сказать вот по себе, после того, как стал плотнее как бы заниматься автомобильными правовыми вопросами, пересмотрел свое поведение в некоторых местах достаточно кардинально.
На этих специализированных форумах в интернете можно найти дельные советы и описание спорных ситуаций. Юрист Василий Веселов уверен, что сейчас интернет – лучшее средство пропаганды правовой грамотности, в том числе и для работников ГИБДД. Они тоже посещают форумы и делают выводы.
Несколько раз мы уже сталкивались с тем, что на форумах проходила какая-то информация, и она в той или иной степени учитывалась в ГИБДД.
ГАИ ГИБДД Екатеринбурга узнает мнение о своей работе не только в интернете. Периодически автоинспекция проводит опросы общественного мнения. Водителям предлагают заполнять анкеты. 2 года назад, например, выяснилось, что около 70% опрошенных недовольны работой госавтоинспекторов по оформлению и разбору ДТП. По оценке екатеринбуржцев, милиционер на дороге полновластный, но не всегда справедливый хозяин. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Тема этого выпуска программы «Время за рулем» – равноправие на дороге. Равны ли перед законом водители? Часто это зависит от того, с кем столкнешься на дороге. Буквальный смысл этих слов поняли водитель Олег Дмитриев, попавший в аварию с участием сотрудника ГИБДД, и его адвокат Евгений Кудинов. С ними мы встретимся в студии через 30 секунд.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Сегодня гости Екатеринбургской студии «Радио Свобода» водитель Олег Дмитриев, попавший в аварию с участием сотрудника ГИБДД, и его адвокат Евгений Кудинов. Здравствуйте.
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 Ну, давайте начнем с того, что судьба каким-то странным образом распорядилась так, что, Олег, вы попали в аварию с участием сотрудника ГИБДД. Как все-таки это произошло?
Ну, значит, авария произошла в январе 2004 года. Я возвращался, значит, домой, вот. Неожиданно для меня на полосу моего движения, то есть встречен для меня направлении, вылетела легковая машина. Вот, я попытался уклониться, значит, от столкновения на обочину, но не хватило мне времени. Вот, я подставил свой левый бок, водительскую дверь, вот. Ну, слава богу, вот действительно, слава богу, я остался жив.
Вы в машине были один?
Да, к сожалению, был один.
Ну, вот. Или к счастью.
Да, скорее всего, даже к счастью.
Но, тем не менее, я понял так, что травмы-то были достаточно серьезные, если вы год в больнице провели.
Да, болевой шок второй степени, при третьей степени человек умирает. Вот. Несколько переломов, сотрясение мозга, несколько операций. В общем, долгая история такая была. Но работник милиции практически не пострадал при этой аварии. Повезло.
Вообще история-то оказалась достаточно громкой. Они писали многие средства массовой информации, в том числе и федеральные, в частности, «Комсомольская правда» и так далее. Там в ходе, скажем так, расследования этой истории выяснилось несколько интересных деталей. Я хочу, чтобы вы о них рассказали.
Ну да, действительно интересно. В общем, сотрудники БДД, двигаясь по встречной полосе, на угнанной машине, в нетрезвом состоянии, то есть, понимаете, тут целый комплект. Ну, я такое только в кино видел. Честно сказать, если бы кто-то сказал мне, что такое возможно, я бы не поверил. Я в кино это видел, да. Но когда касается это тебя лично, напрямую, то есть вот, это тяжело просто, понимаете? Вот рассказать в двух словах, но это невозможно. Через что пришлось пройти, прежде чем это все заварилось. В частности, когда я узнал, что у него угнанная машина, и с кучей заявлений обратился в различные правоохранительные органы, первый ответ был: ну, ты сейчас начнешь собирать. Проиграл, будь мужиком, отвечай за то, что ты вот совершил. Да, ну, все-таки, в конце концов, ну, есть порядочные люди в правоохранительных органах. Вот. Факт то, что у него машина с перебитыми номерами в федеральном розыске. Кстати, кто ее оставил на учет, еще интересно. Как ее ставили на учет. Вот. Я доказал. Уголовное дело было возбуждено. Вот. В том, что он в нетрезвом состоянии. 0,2 промилле алкоголя в крови. То есть, диагноз трезв. Интересно.
Мне бы хотелось подключить к разговору адвоката Евгения Кудинова. С вашей точки зрения, как выглядит происшествие? Ну, вот фабулу нам, конечно, Олег рассказал, что именно произошло на дороге. Но там уже, в принципе, звучат такие вещи, которые прямо во время аварии выясниться не могли. Это и состояние водителя, сотрудника ГИБДД, и судьба его машины.
Понятно. Вопрос понятен. Я хотел бы сказать, что, к сожалению, в этой истории, как и, наверное, в большинстве случаев, я думаю, в России не соблюдается принцип, конституционный принцип, что все равны перед законом. То есть водитель, сотрудник ГИБДД, как бы какой-то у него иммунитет получается, что он не отвечает никак. Сразу виноват оказался Дмитриев. И я так думаю, что какая-то корпоративная все-таки есть, сговор корпоративный есть, тем более в маленьких городах.
Да, надо, наверное, слушателям все-таки пояснить, что Олег Дмитриев живет в Свердловской области, в одном из городов Свердловской области, и происходило дело там.
Да, это город Камышлов, и, естественно, я не думаю, чтобы сотрудников ГИБДД там немного, и все-таки своих как бы защищает, так скажем, в кавычках. Но это нехорошо, это любой водитель, в принципе, будет простой гражданин, не защищенный перед такими, скажем, недобросовестными водителями, сотрудниками милиции.
Какие моменты этого дела дают возможность поворачивать все произошедшее в ту сторону, что оказывается виноватым Олег Дмитриев, но не виноват Власов?
Стандартно. Это схема.
Схема происшествия. То есть наличествуют две схемы происшествия. Да, одна из них в пользу Олега, другая в сторону другой стороны. Да. В пользу другой стороны.
Ну, вторая схема, она не то, чтобы говорит о том, что я не виновен в этой аварии. Вторая схема, значит, устанавливает то, что первая схема составлена работником ГИБДД, в частности, Хмелевым Юрием Николаевичем, начальником ГИБДД в настоящее время Богдановича, вот, не соответствует действительности, как и описание места происшествия.
У нас есть телефонный звонок, может быть, наш слушатель имеет к нам вопрос какой-то. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, господа и уважаемые ведущие. Ну, у меня вот актуальный вопрос вот к равенству всех на дорогах. Вот у нас такое событие чудное, там, как вот этот саммит, к которому рекомендовано изъять, там это было в прошлую неделю, где-то там в субботу мы ехали, встретили знакомого гаишника, он сказал, что надо им срочно изъять 2000 прав. Вот. И на дорогах появились такие очень интересные люди, которых мы раньше не видели, такие, знаешь, вот, знаете, бабаи вот такие вот, талия шире плеч, пузо вперед. вперед на 15 сантиметров, он в развалочку подходит к машине. Вот, появились взятки, ну, буквально ни за что, там требуют какие-то странные справки, там эти. Ну, это вот какое может быть равенство, если могут приказать, скажем, там из ведомства, из заведения госпожи Матвиенко, чтобы отнять 2000 прав. Ну, что, о чем можно говорить?
Спасибо. Можно догадаться, что слушатель был наш из Петербурга. Еще одно мнение к теме сегодняшнего разговора. Мы продолжим в студии.
Ну, кстати, я мог бы поддержать нашего слушателя из Санкт-Петербурга. Тут действительно есть такие ситуации, когда власть имущие, допустим, при визите высокого гостя позволяют себе по-всякому относиться к автомобилистам, в частности, эвакуировать незаконно машины. Вот недавний случай визита в Екатеринбург Бориса Ельцина привел к тому, что многие машины от торгово-развлекательного центра, куда он захотел приехать, были просто незаконно увезены в разных, так сказать, направлениях. Машины даже, я так подозреваю, могли быть и подтверждены. Это вот вопрос равноправия.
Я хотела бы снова спросить Олега по поводу того, что произошло тогда на дороге. Вы говорите, что... Ну, вы рассказываете, что сотрудник ГИБДД, который с вами столкнулся, он был не трезв. Как выяснилось, потом машина его была угнана. Но, тем не менее, это все выяснялось позже. А на момент аварии получается так, что вроде как материально... Ну, вы лечились, да, это понятно, вы физически больше пострадали. Материально никто не пострадал, и вроде как существует даже мнение, и комментарий был приведен в «Комсомольской правде», что не будь бы участником аварии сотрудники ГИБДД, обычные бы люди просто разъехались там, и один бы лечился, другой бы там молился, что не пострадал. А в данном случае именно роль сыграла то, что один из них сотрудник ГИБДД. Для вас это было важно?
Ну, не то чтобы это было бы важно. Я вообще... не желаю, чтобы в мою историю попал любой человек. Не считаю, что работник ГИБДД со мной попал в аварию или кто-то, кто-либо еще. Проблема эта может коснуться любого человека. Вот. И моя борьба вот с этим по поводу этого ДТП не в том, чтобы работник ГИБДД или кто-либо вообще, а в том, чтобы ну, не было проблем как бы в дальнейшем, что ли. Вот я живу в маленьком городе Камышлов. Действительно, все друг друга знают. Очень много об этой аварии люди говорят. Вот. Не хот... вот серьезно говорю, это настолько вот тяжело, вот это все вспоминать, и столько всего вот это проходило, что... Ну...
Хорошо, давайте так. Как, насколько вас понимают горожане, рулевые они или нет, тем не менее, на вашей стороне общественность, как вы ощущаете?
Ну, тот, кто меня хорошо знает, конечно, не на моей стороне. Знает манеру моего вождения, я достаточно осторожный водитель, все мои нарушения...
А из тех, кто с вами, в общем, готов поспорить, это что за люди? Ну, они вас просто мало знают?
Или... Во-первых, это, конечно, работники правоохранительных органов. Вот. Столько неприятностей, сколько доставил мой оппонент ДТП в результате всех моих расследований, вот этих вот. Ну, не, опять, ну, из-за него вот все, вот, у этих людей проблемы. То есть невольно как бы страдают, получается, несут ответственность в чем-то и они. Если где-то раньше... нормально все было бы, то сейчас это не проходит. Вот. А сейчас я для себя вот что решил. Ну, не, нельзя это оставлять просто так вот. Ну, нельзя оставлять. Не должно быть это так. Прав то есть... не тот, у кого сила, прав тот, у кого правда.
То я... есть вы настаиваете, чтобы этот человек покинул органы?
Естественно.
А он такие, работает по-прежнему?
Ну, нормально работает человек, я каждый день его вижу, он его видеть, поверьте, это не просто так все.
Время подключить Евгения Кудинова, чтобы он юридически, но вместе с тем всем понятно, изложил суть требования Олега. И насколько это реально?
Суть требования Олега доказать свою невиновность, естественно, виновность сотрудника ГИБДД.
Что достанет следствием этого? То, что сотрудник ГИБДД попадет в тюрьму, если вдруг дело будет выиграно, он заплатит какие-то штрафы, он будет уволен. Что предполагается, если в том случае, если иск будет выигран?
Ну, тут не иск. Тут все-таки... Олег добивается возбуждения уголовного дела. Да, уголовного дела, потому что у него последствия достаточно тяжкие, естественно. Поэтому испытывается противодействие огромное со стороны правоохранительных органов, со стороны прокуратуры и так далее, то есть самих органов. Ну, об этом говорят как раз-таки, если следователь прокуратуры изменил вопросы, поставленные на экспертизу. Вот Олег давал свои вопросы, он имеет право, а он взял и изменил. Как ему удобно, и все. И пришла, естественно, экспертиза не в пользу.
Кто-то просто использует еще прорехи в нашем законодательстве. Работники правоохранительных органов, работники прокуратуры, работники ГИБДД, милиции, да хоть любого работника, любой правоохранительной структуры.
Они, в первую очередь, должны как бы на то нацелены быть, что помочь мне, простому человеку. Нет, виновен я или нет, все должно быть просто, чисто, без всевозможных вот этих вот.
Продолжим буквально через несколько минут.
Спортивная программа «Прессинг» в эфире каждое воскресенье в 22:07 по московскому времени.
В ней не только самая свежая информация, анализ и размышления. В ней всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо спорт неотделим от существующих в мире социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте «Прессинг» на волнах Радио Свобода.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге проходит официальная часть саммита «Большой восьмерки». Лидеры России, Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии обсуждают вопросы энергобезопасности, ситуацию на Ближнем Востоке, иранский вопрос и проблемы торговли. Активисты национал-большевистской партии провели сегодня в Петербурге акцию протеста с антипрезидентскими лозунгами. Несколько человек задержаны. В израильском городе Хайфа 9 человек убиты и 20 ранены в результате нового ракетного обстрела группировкой «Хезболлах». Израильская авиация нанесла удар по пригородам Бейрута, а пострадавших не сообщается. Израильские войска вновь вошли в северную часть сектора Газа. Трое палестинцев были убиты и 10 получили ранения. Лига арабских государств осудила израильскую военную операцию в Ливане. В то же время Египет и Иордания подвергли косвенной критике действия группировки «Хезболлах». Тегеран не посылал своих военных в Ливан и не снабжал группировку «Хезболлах» ракетами. Об этом заявил сегодня представитель иранского министерства иностранных дел. Глава МИД России Сергей Лавров назвал провокацией задержание в Южной Осетии российских представителей. Лавров обвинил Грузию в срыве заседания смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, которое должно было начаться завтра в Тбилиси. Поиски 5 пропавших человек затонувшего катера «Дава» у побережья Камчатки осложнены тяжелыми погодными условиями. Вертолеты не могут подняться в воздух. В Биробиджане, еврейской автономной области, произошло наводнение. Река Бира, вышедшая из берегов из-за проливных дождей, затопила несколько районов города. Эвакуированы свыше 170 человек. Северная Корея отвергла резолюцию Совета безопасности ООН, осуждающую ее за проведение ракетных испытаний.
В эфире еженедельная программа «Время за рулем».
Сегодня «Время за рулем» выходит из Екатеринбурга.
В студии ведущие Евгения Назарец
и Анатолий Горлов.
Тема выпуска «Равноправие на дороге».
Простой уральский водитель после аварии с участием сотрудника ГИБДД год в больнице, 2 года в суде.
Кроме того, сегодня в программе «Новости авторынка», «Автоистория», «Обзор автомобильной прессы».
Все это сегодня на Радио Свобода в программе «Время за рулем».
Итак, тема этого выпуска программы «Время за рулем» – равноправие на дороге. Равны ли перед законом водители? Часто это зависит от того, с кем столкнешься на дороге. Буквальный смысл этих слов поняли водитель Олег Дмитриев, попавший в аварию с участием сотрудника ГИБДД, и его адвокат Евгений Кудинов. Они – гости екатеринбургской студии. Продолжим беседу с гостями через несколько минут. Сейчас новости авторынка. Их на свой вкус для вас отобрал Анатолий Горлов.
На московском автосалоне в конце августа появится первая «Лада Калина» с автоматической коробкой передач. Как передает «Лада Онлайн», эта трансмиссия произведена в России, в компании КТ. Российский автомат имеет 7 скоростей, как у «Мерседес-Бенц», но в отличие от немецкого рассчитан на маломощные моторы чуть более 100 лошадиных сил. КТ утверждает, что может выпускать до 100 тысяч автоматических коробок передач в год. «Ауди» намерена привлечь внимание любителей спортивных автомобилей на автосалоне в Париже осенью этого года. Там появится новый хэтчбек под индексом S3. Полный привод, 4-цилиндровый 2-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 260 лошадиных сил. Помимо этого, «Ауди S3» имеет аэродинамический обвес, жесткую подвеску, усиленные тормоза, спортивные кресла и другие атрибуты спортивных моделей. Volvo также занята спортивной новинкой. Компания готовит к британскому автосалону новую версию внедорожника XC90 Sport. Соответствующие спортивному стилю внешние атрибуты дополняют спортивную подвеску, более жесткие тормоза и систему курсовой устойчивости. Самый мощный из предлагаемых 8-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 4,4 литра мощностью 315 лошадиных сил разгоняет автомобиль до сотни за 7 секунд при максимальной скорости 210 км в час. Volvo XC90 Sport также получит более скромные по мощности и объему дизельный и 6-цилиндровые моторы. Внедорожник будут выпускать только в ярко-красной окраске. Концерн Hyundai прекратил выпуск модели Sonata с двигателем 2,4 литра. Ему на смену пришел 2-литровый дизель, 2-литровый бензиновый мотор и 6-цилиндровый двигатель объемом 3,3 литра мощностью 232 лошадиные силы. Все модификации Hyundai Sonata имеют новую аудиосистему, спутниковую навигацию, климат-контроль, 17-дюймовые диски, систему курсовой устойчивости и кожаную обивку салона. А модели с дизельным и бензиновым мотором V6, кроме того, оснащены круиз-контролем, CD-чейнджером на 6 дисков, электрическим люком на крыше автомобиля, подогреваемыми передними сиденьями и антиобледенителем дворника. Porsche замахнулся на рекорд Bugatti. Сегодня Bugatti Veyron считается самым быстрым автомобилем, продаваемым на потребительском рынке. К 2009 году Porsche обещает ему конкурента, который сможет разгоняться быстрее 400 км в час. Самая быстрая модель Porsche будет построена на базе снятого с производства суперкара Carrera GT. На новом суперскоростном Porsche обещают установить мотор V8 или V10 мощностью минимум 950 лошадиных сил. Но, возможно, Porsche замахнется на преодоление тысячесильного рубежа. Компания Nissan объявила о том, что в течение 2 лет выведет на рынок семейство семиместных автомобилей. Еще раньше, уже в этом году, семиместные компакт-вены этой серии пройдут обкатку в Китае под именем Livina Genis. Семиместный Nissan укладывается в габариты гольф-класса, но в отличие от своих конкурентов, дополнительные сиденья, которые годятся только для детей и людей миниатюрного телосложения, 6-е и 7-е места в новом Nissan будут по размеру и крупным пассажирам.
С новостями авторынка вас познакомил Анатолий Горлов. Вы слушаете «Время за рулем» и в екатеринбургской студии «Радио Свобода» водитель Олег Дмитриев и его адвокат Евгений Кудинов. Олегу понадобился адвокат после того, как он в 2004 году попал в автоаварию с участником сотрудника ГИБДД. Сейчас Олег считает, что против сотрудника ГИБДД должно быть возбуждено уголовное дело, поскольку виноват он, но что именно погоны мешают этому и помогают сотруднику ГИБДД уйти от ответственности. В связи с этим мы сегодня говорим о равноправии на дороге и просили наших слушателей звонить нам в прямой эфир. И есть один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Говорите, пожалуйста, мы слушаем.
Говорите. Добрый день. Алло.
Добрый день, мы слушаем вас.
Я бы к юристу хотел обратиться, к Кудинову.
Хорошо, задавайте свой вопрос.
Вот говорят, что вот на дорогах, когда беспредел, так называют, гаишников, обращайтесь прямо в суд. Но у меня такое вот предположение, ведь у каждого гаишника есть свой начальник. Обратиться к начальнику с жалобой, пусть он отреагирует в течение там 10 дней, как положено, проверить это. Если нет реакции, вышестоящему, и так вот по цепочке, а уже главное гаишника привлечь в суд. И тогда эта цепочка должна сработать элементарно.
Спасибо, понятно. Евгений Кудинов.
Понятен. Ну, есть, конечно, можно обжаловать постоянно вышестоящему, но начальнику можно и потом в прокуратуру обжаловать. Но, как вы знаете, у нас еще ни один главный начальник к ответственности не привлекался. Я, может быть, аналогию попытаюсь провести, возьмите хотя бы, конечно, серьезно, на мой взгляд, вот министр обороны, случилось о чем? Почему в отставку идет кто? Не министр обороны, как в цивилизованных странах, а, естественно, сделали, как говорится, крайним начальника этого Челябинского училища.
Я думаю, Олег тоже может по этому поводу что-то добавить. Насколько, на ваш взгляд, эффективна была бы система жалоб в вышестоящие органы в вашем случае?
Малоэффективна в моем случае была, потому что я прошел все инстанции абсолютно. От заявления на имя начальника ГИБДД заканчивая обращением в ГУВД области.
практически ничем они не помогли. Есть в правоохранительных органах, конечно, и там порядочные люди, которые в принципе, все равно оказали мне какую-то помощь. Но в первую очередь люди, от которых зависело вот это решение, да, принять какие-то меры в отношении и непосредственно Власова, моего оппонента по ДТП, вот, и разъяснение вот этой ситуации вообще, они никак не отреагировали практически, ну никак.
Вот если о вас и о Власове еще немного поговорить. Если бы в тот момент, когда случилась авария, когда он мог бы прийти к вам и, ну, по крайней мере, принести какие-то извинения, а не ходить, как вы выражаетесь.
Повиниться, хотя бы просто посочувствовать.
Как вы говорите, с такой физиономией ходить. Вам было бы легче, вы бы по-другому себя сейчас вели, или все-таки это для вас не важно?
Ну, возможно, в общем-то, как бы сейчас я более спокойно к этой ситуации отношусь, возможно, я бы нормально отреагировал тогда, можно было бы, возможно, эти вопросы решить, но сейчас я считаю для себя неприемлемым какие-либо переговоры с их стороны со мной. Вот. Я хочу добиться результата исключительно положительного для себя законным способом.
Ну, путь к этому результату тернист, насколько понятно из публикаций в СМИ, из беседы с вами, по ходу расследования было допущено много фальсификаций. Я бы хотела об этом попросить Евгения Кудинова рассказать.
Ну, о последней фальсификации я узнал буквально сегодня от Олега, когда мы ехали в студию. Это по поводу того, что были все-таки там обнаружены поддельные подписи, вот конкретно в каком документе, надо его спросить. Поэтому мы еще не совещались с моим клиентом, да, скажем, что будем предпринимать по этому поводу дальше, но я думаю, будем добиваться, конечно.
Олег, да, добавьте к этому. Вы на каком этапе и каким образом вы обнаруживали фальсификации? Что вы считаете фальсификациями?
Ну, значит, первое, значит, касающееся непосредственно ДТП, это схема ДТП и описание места ДТП. Они не соответствуют, на них нет моих, значит, подписей лично. Я не подписывал ни один из документов, которые были вставлены на месте, значит, ДТП. Хотя по закону-то я первую как бы и должен был с ними ознакомиться. Почему мне их не предоставили для ознакомления, непонятно. Далее, что в моем деле еще было, значит, такого вот. Изменили фамилию свидетеля ДТП. Был реальный человек, он и сейчас есть. Был реальный человек, который видел эту аварию. Изменили фамилию ДТП, свидетеля ДТП. Что мне против, как мне против меня это сыграло? То есть обжалуя постановление кого-либо из должностных лиц и работников правоохранительных органов, будь то прокуратура или милиция, я ссылался, получается, на показания человека, фамилия которого в деле нет. Была против меня фальшивая экспертиза. Как мне впоследствии разъяснили, ошибочная экспертиза, составленная работниками на лаборатории Министерства юстиции, Гончаров, начальник лаборатории, вот. Далее, какая-то жалоба от моего имени в областную прокуратуру. Значит, я жалобу через суд требовал показать мне. Так они предъявили этой жалобы.
Олег, скажите, вы будете требовать компенсации за ущерб здоровью со второго участника ДТП?
Не это важно для меня.
А можно сказать так, что вы, скажем так, с таким интересом в кавычках относитесь к этому делу, потому что вы тоже сотрудник, хотя и бывший правоохранительных органов, и вас это задевает с точки зрения, скажем так, вот с точки зрения этой?
Естественно, потому что в мое время, ну, не могло бы быть такого. В те время, когда я служил, ну, просто я думаю, что мои же ребята, если бы я вот допустил вот такое, мои же ребята меня, ну, наказали как-то. Я считаю, что вот сейчас все как бы сходит с рук только потому, что, ну, время, видимо, такое, что ли.
Евгению Кудинову вопрос. Как вы полагаете, ну, прогнозы ваши на исход этого дела? Может быть, вы можете судить по каким-то аналогам, разбирательствам?
Прогноз все зависит от терпения. Если мы будем... Тут нет никаких сроков, идет постоянный процесс, так скажем, борьбы. И я думаю, мы его доведем, как говорится, до логического завершения, то есть и добьемся своего. То есть вот Олег как-то уже не выдержал и сказал, что я хочу все прекратить, все надоело. Там и в семье уже надоело. А я считаю, что если уже затеял, то надо идти до конца, и я его уговорил.
Это уже ваша профессиональная принципиальность и азарт сыграла, и
да,
вы увидели.
Да, да. Но у меня такая, так скажем, ну, заинтересованность, я не так назвать, в этом деле, это прежде всего мне надоело смотреть, когда бывают дела по ДТП, на эти схемы. Я, ну, не знаю, эксперты там смеются над схемами, которые участвуют в деле, или там специалисты, а я уже как юрист мне тоже, ну, я не знаю, ну как вот его, в случае Олега схема была составлена, что там, скажем, там стационарное здание переместили на расстояние на схеме. Я понимаю, там автомобиль неправильно рисовали. На расстояние, как я помню, Олег...
До порядка 30 метров.
30 метров на схеме взяли и сместили.
Ну это прилично.
Да, это уже, ну,
Все об этом знают, и реакции то есть никакой. Эта схема фигурирует как одно из основных доказательств моей виновности в аварии. Судья, вынося решение о том, что виновником аварии являюсь я, прямо ссылается на эту схему. В определении суда, значит, это все занесено.
Ну, это детали.
Вот сегодня, вы знаете... да, в программе «Время за рулем» мы говорим о справедливости, равноправии, и в разрезе правил дорожного движения эта вечная тема приобретает вполне конкретные очертания. Если вдуматься, все водители на дороге не равны, равных нет, хотя бы потому, что нет абсолютно равных в мастерстве вождения. Но есть определенно одни из лучших. О них рассказывает Денис Каменщиков, а мы прервемся, чтобы послушать очередную автоисторию в его исполнении.
Мастер практического обучения вождению автомобилей Сергей Казаков почти 20 лет работал дальнобойщиком. Водил КАМАЗ, потом автопоезд «Вольво» и даже представить себе не мог, что когда-нибудь усядется за руль автомобиля с буковкой «У» на крыше и дублирующим комплектом педалей.
Всех мастеров, инструкторов, как я их неправильно называл, я считал камикадзе и никогда не думал, что сам пойду работать. Ну, случилось так, я вот стал работать, жизнь повернулась. Просто понравилась та именно атмосфера, когда видишь счастливые лица курсантов, которые уже получили права, которые после того, как проехали свой отрезок и с оценкой сдал, там выбегают, кидаются тебе на шею, это все приятно. Опять же, осознание того, что ты сделал кому-то доброе дело, ты чему-то кого-то научил.
Игорь Волокитин 25 лет прослужил в военно-морской авиации на Северном флоте. Уволившись в запас в звании майора, он задумался над тем, чем будет заниматься в жизни дальше. А пока раздумывал, решил окончить специальные курсы для мастеров автошкол. Вдруг пригодится. Пригодилось. 11 лет назад бывший военный летчик открыл собственную автошколу, и мастеров у нее подбирает по-армейски строго.
Человек должен быть добрый, раз, должен быть физически здоровым, крепким, потому что работа тяжелая, нагрузки большие переносятся. Вот, например, у нас в школе все мастера имеют или незаконченное высшее образование, или высшее образование. То есть люди эрудированные, грамотные, потому что работая с курсантами, нужно соответствовать уровню того курсанта, с кем ты работаешь. Если он соответствовать не будет, он не будет авторитетом для курсанта.
У Рената Галеева образование высшее педагогическое, а кроме того, почти 20-летний опыт работы спасателем. Говорит, что, наверное, поэтому ему никогда не страшно садиться в машину, за рулем которой еще ничего не умеющий человек. Мастер уверен, что успеет и сможет справиться с ситуацией. Тем более, что к каждому ученику он старается найти индивидуальный подход.
Бывают курсанты, с которыми тяжело работать, но мы их не выбираем, они нас выбирают. А бывают курсанты, с которыми просто жалко расставаться. Такое даже чаще бывает. Ну, в процессе общения, вот я почти уже 10 лет тоже работаю в автошколе, приезжают некоторые раз курсанты, которые даже 10 лет назад закончили, они не забывают, приезжают, показать, какая новая машина, чего они достигли, как ездят, знакомых приводят, рекомендуют к нам обучение.
Время за рулем на радио «Свобода» продолжается. В Екатеринбургской студии с нами по-прежнему водитель Олег Дмитриев и его адвокат Евгений Кудинов. Напомню, что 2 года назад Олег Дмитриев попал в ДТП с участием сотрудника ГИБДД, и вот 2 года вместе с Евгением Кудиновым они пытаются отстоять справедливость. Я хочу напомнить, что дело Олега Щербинского, участника ДТП с гибелью алтайского губернатора Олега, простите, Михаила Евдокимова, было выиграно большей частью потому, что в это дело подключилась общественность. Вы не собираетесь подключать какие-то общественные организации и так далее? Мне кажется, сегодня время одиночек борцов вот в этой сфере закончилось.
Ну, мне трудно ответить на ваш вопрос. В общем-то, как бы живя в Камышлое, мне трудно подключить большое количество людей, которые как бы могли повлиять на эту историю.
Да, дело не только в Камышлове. Общественность есть в Екатеринбурге, она есть во всей стране.
Ну, я очень долго вообще не знал о каких-либо структурах, помимо правоохранительных, которые могли бы мне помочь. Вообще, почему должна общественность вмешиваться в то, что работники БДД, как и любой другой работник правоохранительных органов, совершает нарушение правил дорожного движения или закона вообще? Есть люди, которым положено с этим разбираться. Почему они не разбираются? Почему Олегу Щербинскому помогло телевидение, радио, газеты, общественность? Почему? Неужели сразу было непонятно что-то? Я считаю, что как бы в первую очередь в правовом государстве не общественность должна влиять на то, что исход дела в ту или иную пользу должен сыграть. Что называется, виноват, отвечай. Виноват я был бы в этой ДТП. Я бы ответил за это. Виноват работник ГИБДД.
и подключать. Я бы хотел, конечно, сейчас я в таком положении нахожусь, что я понимаю, что работники правоохранительных органов не хотят мне просто помогать. И не будут они мне помогать об этом.
Ну, понятно. Вы немножко, мне кажется, идеализируете вообще состояние общества. Хотя, впрочем, и в любом цивилизованном обществе общественность имеет большую, так сказать, большое значение.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Алло.
Да, здравствуйте.
Это Валентина из Москвы. Я вот тоже хотела, в прошлый раз еще вас слушала, и хотелось мне позвонить, но я не позвонила. Ну, а сейчас вот решила все-таки позвонить. Дело в том, что ГАИ, это вот когда не сталкиваешься, это вроде как люди. А когда вот как-то вот то с машиной, то на дороге, то где-то с чем-то, то с правами, и, в общем-то, они как будто это совсем другие люди.
Валентина, ваш вопрос в чем заключается?
Вопрос? Я не знаю, я не просто вопрос, я просто хотела сказать, что я вот сдавала на права. А, я вот хотела вот что. У вас передача идет в Екатеринбурге, да?
Она идет везде, Валентина. Вопрос, пожалуйста.
Да, я вот хотела сказать, вот где вот... Вот я сдавала на права автомобильные. И так и не сдала. Я сдавала 6 раз, и мне сказали, Валентина, собирайте деньги, все равно вы сами не сдадите. Вот как вот с этим бороться? Вот.
Да, понятно. Валентина, наверное, все-таки лучше бы на ее вопрос ответили бы гости нашей предыдущей программы. Это как раз было про подготовку водителей. Но при случае мы обязательно этот вопрос им адресуем. А пока все-таки поговорим. Мне все-таки мысль Валентины одна показалась заслуживающей того, чтобы... Первая, собственно говоря, ее мысль показалась заслуживающей обсуждения. По поводу того, кто есть сотрудники и что есть внутри себя сотрудники ГИБДД. Олег, как вы полагаете, теперь, после этого случая, вы по-другому стали смотреть на этих людей? Или, может быть, вы стали более предвзяты? А опять-таки, как вы теперь намерены общаться в своем маленьком городе с сотрудниками ГИБДД, которые теперь знают, кто вы такой и что, как вы к ним настроены?
Ну, во-первых, я хочу, чтобы они знали, что я их не боюсь. Вот. Если я совершаю нарушение правил дорожного движения, я готов за это отвечать. Вот первое. Второе. Что из себя представляют работники ГИБДД, ни одному водителю объяснять не надо. 99% из этих людей, они узнают, куда идут. Других туда берут вряд ли.
Ну, у вас есть какие-то факты на этот счет? Вам после даже уже после этой аварии удалось раздобыть доказательства своей точки зрения?
Да, есть, конечно. Ну, в частности, я могу называть фамилии, документы, если кого-либо интересует, в частности, если кто-то слушает из работников правоохранительных органов, кого интересует вообще вот эта тема, да, я готов и им представить. То есть вот на машинах работников правоохранительных органов совершаются десятки нарушений правил дорожного движения. То есть, допустим, машина принадлежит майору Чистякову, на ней порядка 40 нарушений правил дорожного движения в течение 2 лет. Ну вот вам факт. То есть, если они сами как бы в это, ну, как еще можно по-другому на это реагировать? Есть доказательства.
Конечно. Олег, сотрудники ГИБДД вашего города сейчас находятся под вашим пристальным вниманием. Они не считают вас, скажем так, ну, какой-то угрозой для себя?
Может, они уже при виде вас уже сами прячутся?
Да нет, нормально все, люди реагируют. Есть, которые осознают ситуацию. То есть, поначалу, конечно, все уверены были в том, что виновником аварии этой. Авария шумная была, страшная, в общем, что виновником аварии являюсь я. Но сейчас, по прошествии времени, очень много людей мне говорят, что да, мы понимаем, что это.
Евгений, да. Количество аварий все равно будет расти, хотя бы в чисто арифметическом смысле.
Хорошенький прогноз.
Растет количество автомобилей, да, и количество аварий, ну, я могу сплюнуть, конечно, трижды, с участием сотрудников ГИБДД тоже будет расти, я так подразумеваю. Вот в связи с этим ваш прогноз, собственно говоря, побороть такую вертикально интегрированную и мощную структуру, как ГИБДД, это очень большая редкость. С чем вам в этом случае адвокатам, юристам предстоит столкнуться, на ваш взгляд?
Может быть, как-то систему нужно менять, на ваш взгляд?
Конечно, надо менять. Во-первых, я считаю, надо менять систему, сам принцип. Сама административная ответственность у нас, ну, так скажем, однобокая. В каком смысле? Ну, обвинительный уклон жесткий. Виноват, все, свидетелей не надо. Остановились, стали протокол. Понятых во многих случаях, вы знаете, не надо там нарушений. То есть все. Сотрудник прав. И, естественно, в судах принимается внимание, что он прав. Кроме того, я считаю, что медицинское свидетельствование, ну, мягко говоря, у нас так, уровень средних веков. То есть там же проводится при ГОРГАИ, скажем, или где-то. Я считаю, что человек, водитель непосредственно, который обвиняется, там, скажем, в том, что он в состоянии опьянения управляет автомобилем, должен иметь право на то, чтобы сделать независимую экспертизу. Ну, тут, с другой стороны, скажут, а вот если он к своему врачу пойдет, ну, тогда давайте как-то эти анализы сохранять или что-то максимально, какой-то образец оставлять, чтобы еще в случае судебного разбирательства была уже судебная экспертиза независимая. То есть, вот надо саму систему менять, я думаю.
Олег, скажите, пожалуйста, если вот это разбирательство, которое вы затеяли, из которого, в общем-то, благодаря своему мужеству и настойчивости до сих пор еще не вышли, хотя не вышли и победителем, но, тем не менее, дело не бросили, все-таки, если оно закончится в вашу пользу, вы достигнете своего результата, на этом вы остановитесь, или по-прежнему сотрудникам ГИБДД города Камышлова надо будет вас остерегаться, потому что вы будете каждый их неверный шаг фиксировать и не спускать им?
Ну, естественно, пусть они все знают, что если какая-то информация важная попадет в мои руки, то она не останется просто так вот у меня где-то. Естественно, тот, кому положено будет заниматься всеми этими проблемами, то есть я имею в виду работника управления собственной безопасности, как ГАИ, так и ГУВД, ФСБ, в общем-то, я думаю, что они будут иметь эту информацию.
А до аварии вы были другим? Мировоззрение ваше изменилось?
Ну, скажем так, менталитет нашего русского народа, он как бы не приветствует особо то, что, допустим, то, о чем я, например, сейчас сказал. Просто этот случай заставил меня лично задуматься над всей вот этой вот историей и положением любого человека в нашей стране вообще. Понимаете? Значит, мой адвокат Кудинов вот сейчас коснулся этой темы, когда водитель на дороге практически бесправен перед работником ГИБДД. Почему я, простой человек, должен доказывать свою невиновность? Как, значит, я должен оправдываться перед работником ГИБДД в том, что я не совершал нарушение правил дорожного движения или в другой какой-либо ситуации.
Ну, до того, как вы попали в аварию, вы какие отношения с сотрудниками ГИБДД поддерживали? На уровне тех же, как и все остальные водители?
Как и все остальные,
если надо,
конечно.
Взятку дал, да?
Да, да, то есть вполне нормально это все было, то есть мне нужно быстрее ехать, мне нужно быстрее разобраться, то есть сейчас я, конечно, осознаю, что все это палка о двух концах.
Ну, последний вопрос сегодняшний в программе, Толя, если позволишь, я задам адвокату Евгению Кудинову.
Уступаю тебе такое право.
В начале эфира я Анатолия спрашивала, как бы он отнесся к тому, чтобы на наших дорогах ввели вот эту вот пристрастность наоборот, чтобы гаишники и начальники высокие с мигалками и прочие вдвойне отвечали за нарушение правил дорожного движения. Вы полагаете, такое вообще возможно когда-нибудь? Нет. И это имеет смысл? Потому что они должны пример показывать всем, а делают наоборот все.
В ближайшее время, думаю, что, не знаю, в ближайшее время, лет 10, там, 20.
Но вам моя идея не кажется бредовой.
Идея? Ну.
Да нет, так и скажите, как есть на самом деле.
Ну, так скажем, это что-то такое идеальное.
Ну вот, да.
Если ввести такую ответственность, то вреда ГИБДД не останется ни одного сотрудника.
Да, да.
Я напомню, что гостями этого выпуска программы «Время за рулем» были водители Олег Дмитриев и его адвокат Евгений Кудинов. Водителю понадобился адвокат после того, как он в буквальном смысле столкнулся на дороге с сотрудником ГИБДД.
Но «Время за рулем» на радио «Свобода» сегодня еще не истекло. В студии Павел Константиновский с обзором некоторых автомобильных изданий России. Здравствуй, Павел.
Здравствуйте. К 2010 году, по самым скромным прогнозам, доля произведенных внутри страны иномарок составит не менее 50%, а в денежном выражении едва ли не две трети. Готов ли отечественный автопром достойно встретить на своем поле автомобильную сборную мира, задается вопросом журнал «Пятое колесо». Ведь не все совместные и собственные проекты были удачными. К счастью, проектов успешных на порядок больше, так что недавние дискуссии по поводу скорой кончины российского автопрома можно считать законченными. Правда, не понимает издание, чей это теперь автопром. Российский или иностранный. Борясь за право поставок санитарного автотранспорта по госзаказу в рамках нацпроекта здравоохранения, российские заводы занялись совершенствованием моделей. Больше других преуспел ГАЗ. Это анализ в журнале «Эксперт Авто». При этом автопром остался чуть ли не единственным сектором, где весь заказ пришелся на отечественного производителя. Медицинское оборудование почти на 90% идет из-за рубежа. Но гарантирует ли это предприятиям российского автопрома монополию на будущее? Нет, уверен «Эксперт Авто». Спокойной жизни им никто не обещает. Федеральное агентство по здравоохранению будет держать в тонусе всех. Пока General Motors определялась, что делать с Opel, единственная полноприводная модель с молнией на радиаторной решетке Opel Frontera тихо ушла в небытие, не оставив наследника, пишет журнал Мотор. И вот спустя почти три года этой осенью на рынке появится кроссовер Antara, официальная премьера которого должна состояться в Париже. Это фактически легковой автомобиль, но с увеличенным дорожным просветом и автоматически подключаемым задним мостом в случае пробуксовки передних колес. Издание со ссылкой на производителя обещает двигаться двигатель мощностью 224 лошадиных силы. Почти половина британских водителей страдает от последствий неправильной посадки за рулем. Такие данные приводит журнал «Мотор». Чаще всего наблюдаются судороги ног, чуть меньше водителей испытывают боли в пояснице и шейном отделе, еще столько же мучаются от головной боли и усталости глаз. А все потому, что посадку трети британских водителей можно обозначить как американские горки. Они сидят, сильно подавшись вперед, сцепившись в руль, ноги и руки согнуты в суставах. Другие сидят прямо, но одна рука всегда на рычаге или держит мобильный.
С обзором автомобилей журналов познакомил Павел Константиновский. На этом завершается екатеринбургский выпуск программы «Время за рулем». Ровно через неделю программа выйдет в эфир из Москвы. В екатеринбургской студии «Радио Свобода» сегодня работали ведущие Евгений Назарец
и Анатолий Горлов, продюсер Станислав Чирков. До встречи в эфире «Радио Свобода».
Екатеринбургская студия «Радио Свобода» заканчивает работу сегодня. После выпуска новостей слушайте программу «Лицом к лицу». Ведущая Анна Качкаева, ее собеседник, министр образования и науки России Андрей Фурсенко. Программу «Лицом к лицу» можно послушать в повторе сегодня в 20 часов и в 2 часа ночи по московскому времени.
Меморандум Пентагона меняет инструкции по обращению с заключенными.
Попытки депутатов блока Юлии Тимошенко занять трибуну и президиум закончились массовой потасовкой.
С террористами нам говорить не о чем, заявил Ольмерт.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цели Путина на саммите – это не цели России.
Дороги нас ограбили очень. Везде деньги отнимали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175.